они бы прошли мимо своего пристанища и склада продовольственных припасов. Яростный ветер, безостановочно дувший весь день, причинил лагерю значительные разрушения. 5 из 8 палаток унесло в темноту, хотя они прочно крепились ко льду металлическими штырями с винтовой резьбой или просто разорвало в клочья. Еле живые от усталости и голода мужчины сумели поставить 2 палатки из 3, взятых в первом лагере, и 46 человек, которым было бы вполне удобно, но довольно тесно в 8 палатках, битком набились в 5. Для часовых, посменно дежуривших той ночью, 60 мужчин из 46, ветер, снег и мороз стали сущим адом. Кразье сам отстоял на посту с 2 до 4 часов утра. Он решил воспользоваться возможностью двигаться, поскольку в своем одноместном спальном мешке все равно не мог заснуть от холода. Даром, что люди вокруг него в тесной палатке лежали чуть не штабелями. Последний день похода был самым тяжелым. Незадолго до подъема, состоявшегося в 5 утра, ветер стих, но радость от перспективы увидеть, наконец, чистое голубое небо сводила на нет резкое понижение температуры воздуха по меньшей мере на 30 градусов. Лейтенант Литтл произвел замеры, и в 6 утра термометр показал 64 градуса ниже нуля. «Всего-навсего 8 миль», — продолжал говорить себе Кразье, шагая в упряжи. Он знал, что все остальные думают то же самое. Сегодня всего 8 миль, на целую милю меньше, чем вчерашний ужасный поход. Когда еще несколько мужчин упали в конец, обессиленные болезнью и усталостью, Кразье приказал охранникам положить винтовки, мушкеты и дробовики на повозки и встать в упряжь, как только покажется солнце. Все, кто мог идти, мог и тащить сани. Относительную безопасность им обеспечивала ясная погода. Кинг Уильям показался вдали расплывчатой коричневой полосой, едва расцвело. Стена высоких айсбергов и нагромождение берегового льда вдоль ее вырисовывалось четче, блистая вдали в бледных холодных лучах солнца, словно вал избитого стекла, и видом своим повергая в уныние. Но дневной свет служил залогом того, что они не собьются от старого санного пути, и что чудовищное существо не подкрадется к ним незаметно. Однако существо продолжало преследовать отряд. Они видели его. Маленькое пятнышко к юго-западу от них, передвигающееся гораздо быстрее, чем могли двигаться запряженные в сани люди. Несколько раз в течение дня Кразье и Литтл бросали упряжь, доставали свои подзорные трубы и смотрели на зверя. Он находился по меньшей мере в 2 милях от них и передвигался на 4 лапах. На таком расстоянии он вполне мог сойти за белого медведя, великое множество которых они успели убить за последние 3 года. То есть, пока он не поднялся на задние лапы, возвышаясь над окружающими ледяными валунами и гроулерами, и не начал принюхиваться, пристально глядя в их сторону. «Он знает, где мы», — думал Кразье, глядя в свою медную подзорную трубу, потертую и сцарапанную за многие годы службы на обоих полюсах. «Он знает, куда мы направляемся, и хочет добраться туда первым». Они шли весь день, остановившись только после раннего заката, чтобы поесть замерзшего содержимого консервных банок. Соленая свинина и галеты у них кончились. Ледяные стены, отделявшие остров Кинг-Уильям от пакового льда, загорелись в лучах солнца, засверкали подобием города, озаренного 10 тысячами газовых фонарей, за несколько минут до того, как тьма стремительно расползлась по небу, точно пролитые чернила. До острова оставалось еще 4 мили. 8 человек теперь лежали на санях, 3 без сознания. Они перевалили через большой ледяной барьер, отделявший паковый лед от суши, где-то после часа ночи. Ветер становился слабым, но температура воздуха продолжала падать. Когда они ненадолго остановились, чтобы перевязать по стромке для подъема саней на 30-футовую ледяную стену, проход через которую, проложенный за последние недели в результате движения льда, завалило тысячами новых ледяных валунов, сорвавшихся с громадных айсбергов по обеим сторонам от него. Лейтенант Литтл снова измерял температуру воздуха. -82. Кразье уже много часов тащил сани и отдавал приказы, как во сне, оглушенный смертельной усталостью. На закате, когда он в последний раз посмотрел в подзорную трубу на юг, на исчезающее вдали существо, уже находившееся впереди них, уже поднимавшееся на стену айсбергов легкими прыжками, Он неосмотрительно снял рукавицы и перчатки, чтобы сделать в своем журнале записи о местонахождении отряда. Он забыл надеть перчатки, прежде чем снова взять подзорную трубу, и кончики пальцев одной руки и ладонь другой у него мгновенно примерзли к металлу. Быстро дернув руки прочь, он содрал кожу с мясом с четырех пальцев правой руки, включая большую, и лоскут кожи с левой ладони. Здесь, в Арктике, такие раны не заживали, особенно после появления первых симптомов цинги. Крази отвернулся от остальных мужчин, и его вырвало от боли. Жгучая боль в поврежденных пальцах и ладони только возрастала в течение долгих ночных часов, пока он тащил, тянул, толкал и волочил сани. Когда около половины второго ночи они взобрались на последний ледяной барьер под бескрайним, ясным, но убийственно холодным небом, усеянным дрожащими, мерцающими звездами, Кразье тупо подумал о том, чтобы бросить здесь сани и совершить рывок по обледенелому, каменистому, занесенному снегом берегам к лагерю Террор. Другие могут вернуться вместе с ним завтра утром и помочь протащить немыслимо тяжелые повозки последнюю милю до места назначения. Но у Фрэнсиса Кразье еще оставалось достаточно здравого смысла и чувства ответственности, чтобы сразу отвергнуть эту мысль. Конечно, он мог поступить так, бросить сани, в скобках,
чего еще не делал ни один отряд,
и добрести до безопасного пристанища налегке, тем самым спасая жизни людям. Но тогда он навсегда потеряет авторитет в глазах своих 104 оставшихся в живых матросов и офицеров. От невыносимой боли в ободранных руках капитана часто рвало, пока они тащили и толкали сани вверх по склону ледяного хребта. Краешком сознания он отметил, что рвота у него жидкая и красная в свете фонарей. Но Кразье продолжал отдавать команды и оказывать посильную помощь, пока, наконец, 38 мужчин, еще способных напрягать силы, не спустились вместе с санями на лед и гальку берега. Не будь Кразье уверен, что на таком морозе у него сорвет кожу с губ, он бы, наверное, упал в темноте на колени и поцеловал благословенную землю, когда услышал долгожданный скрип крупного песка и камня под полозьями саней, вышедших на последнюю милю пути. В лагере Террор горели факелы. Кразье шел первым в упряжи головных саней, когда они вступили в лагерь. Все старались держаться прямо, или, по крайней мере, шататься, держась прямо, пока тащили тяжеленные сани с лежащими на них в беспамятстве мужчинами последние 100 ярдов по территории лагеря. Тепло укутанные мужчины поджидали их, собравшись перед палатками. Поначалу Кразье был тронут таким проявлением заботы, уверенно, что две дюжины человек, которых он увидел в свете факелов, уже собирались послать спасательный отряд на поиски своего капитана и товарища. Изнемогая от жгучей боли в руках, из последних сил налегая на упряжь в стремлении поскорее преодолеть последние 60 футов, оставшиеся до освещенного факелами пространства, Кразье заготовил шутку по случаю благополучного прибытия своего отряда, намереваясь объявить, что ныне снова настало Рождество. А потому всем разрешается спать всю следующую неделю. Но потом капитан Фитт-Джеймс и несколько офицеров выступили вперед, чтобы поприветствовать их. Тогда Кразье увидел их глаза. Глаза Фитт-Джеймса, Липконта, и Дево, и Кауча, и Ходжсона, и Гудсона, и всех прочих. И он сразу понял, благодаря ли своему шестому чувству, полученному в наследство от бабушки Мэйры, или своему безошибочному капитанскому чутью, или просто благодаря незамутненному, обостренному восприятию, какое присуще до крайности изнуренному человеку, он понял. Что-то случилось, и отныне все пойдет не так, как он планировал или надеялся.